Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Давайте для начала представим себе одну картину. Совершенное абсолютно идеальное преступление.
Ага.
Вот, скажем так, некий человек спланировал все до самых мельчайших деталей. Он получил огромное наследство, живет теперь припевающий и, что самое главное, абсолютно точно знает, что он находится в полной 100% безопасности.
То есть вообще никаких зацепок?
Ни единой, нет ни улик, ни свидетелей, ничего. И вот он безмятежно прогуливается по улице, наслаждается жизнью, как вдруг ловит себя на одной странной крошечной мысли. Знаешь, такая микромысль. Я в полной безопасности. Да. Если только я не буду настолько невообразимо глуп, чтобы просто взять, пойти и во всем чистосердечно признаться.
О, классика.
Да, и эта мысль, словно какой-то вирус, цепляется за его сознание, и чем отчаяннее он пытается ее подавить, тем громче, тем оглушительнее она начинает звучать в его голове. В итоге человек просто начинает бежать по улице, теряет сознание от паники, а очнувшись, с полным ужасом узнает, что он только что выложил абсолютно все детали своего идеального преступления каким-то случайным прохожим.
Ничего себе.
Да, это, конечно, нереальная криминальная сводка. Это сюжет известного рассказа Эдгара Аллана По, который называется «Без извращенности». И на самом деле этот рассказ невероятно точно отражает то, что глубоко знакомо, ну, практически всем людям.
100%.
Вот это ощущение, когда стоишь на краю высокого балкона или, скажем, обрыва, и вдруг твой собственный внутренний голос так предательски шепчет: «А что, если шагнуть вниз?» Возникает фундаментальный вопрос: почему наш собственный мозг, наша идеальная система выживания, так отчаянно хочет нас саботировать?
Это отличный вопрос для старта.
И именно поэтому сегодня мы совершаем глубокое погружение в скрытые механизмы нашего разума. И опираться мы будем на фундаментальный, просто монументальный труд Джонатана Хайта «Становление счастья», ну или в оригинале «The Happiness Hypothesis».
Да, и этот феномен навязчивых, таких вот разрушительных мыслей, о котором ты упомянула, он идеально подчеркивает самую главную проблему человеческого существования, которую Хайт исследует в своей книге. Мы живем в эпоху тотальных парадоксов. В самом начале своей работы автор использует невероятно точную метафоричную картину.
Какую именно?
Он, скажем так, сравнивает всех нас с обитателями Вавилонской библиотеки. Это такая знаменитая концепция, придуманная писателем Хорхе Луисом Борхесом. То есть давайте представим себе бесконечную, необъятную библиотеку. В ее книгах содержатся абсолютно все возможные комбинации букв, пробелов и знаков препинания.
Все возможные, то есть там в основном просто бессмысленный набор символов?
Именно. Где-то там, среди миллионов миль абсолютной, нечитаемой, бессмыслицы, запрятана одна единственная невероятно важная книга. Книга, которая четко объясняет смысл существования самой этой гигантской библиотеки и дает понятную инструкцию, как в ней жить.
Вау!
Но проблема в том, что библиотекари Борхеса пребывают в глубочайшем экзистенциальном отчаянии. Они бродят по этим коридорам и обоснованно подозревают, что они никогда в своей жизни эту книгу не найдут. Вероятность просто равна нулю.
Но слушай, наша реальность сегодня, она ведь кардинально иная, правда? И что самое интересное, от этого вообще не становится легче.
Точно.
Мы сегодня не страдаем от дефицита смысла или от того, что нужную книгу не найти. Мы просто захлебываемся в этом смысле.
Мы тонем в нем.
Да, мудрость стала пугающе дешевой и везде сущей. Какие-то глубочайшие философские идеи тысячелетий льются на нас безостановочно, откуда угодно, с ярлычков чайных пакетиков, из мотивационных рассылок, с красивых картинок в социальных сетях, из календарей с цитатами.
Ага.
И проблема современного человека – это именно парадокс изобилия. Такое колоссальное количество информации просто безвозвратно разрушает качество нашего восприятия. Мы привыкли скользить по верхам. Возможно, каждый из людей уже сотни раз пролистывал в ленте ту самую великую идею, способную реально изменить все.
Но мы ее просто не замечаем.
Да, мы просто не дали себе труда замедлиться, остановиться и по-настоящему ее осознать. И именно поэтому наша цель на сегодня не просто зачитать оглавление этой книги или выдать очередной банальный список из 10 советов, как стать счастливым.
Это мы так без интернет забыт.
Точно. Мы хотим проникнуть в саму суть, посмаковать эти идеи, понять саму механику того, как эти концепции работают на уровне нашей нейробиологии и психологии, чтобы, наконец, выстроить научно обоснованную картину поиска смысла.
Абсолютно согласен. И знаешь, чтобы понять, как прийти к этому смыслу, нам для начала придется разобраться с одной базовой вещью. А кто такие, собственно, мы на самом деле? И это логично подводит нас к концепции, которую автор подробно раскрывает в части, озаглавленной как «Глава первая». Она так и называется «Расколотое я».
Звучит интригующе. «Расколотое».
Да, потому что на протяжении всей истории человечества самые разные философы и ученые отчаянно пытались подобрать хоть какую-то метафору, чтобы описать работу нашего ума. Платон, например, еще в античности видел человеческую душу как колесницу.
О, я помню это. Колесница с двумя конями.
Да-да, то есть есть возничий? Это как бы наш чистый разум, который изо всех сил пытается управлять этими двумя конями. Один конь благородный, послушный, он тянется к высокому, к свету, а вот другой конь абсолютно дикий, кривоногий и совершенно глухой к командам, ведомый исключительно низменными страстями и требующий постоянных ударов кнута.
То есть вечная борьба добра со злом внутри нас.
Именно. А если мы немного перемотаем время вперед, мы неизбежно столкнемся с Зигмундом Фрейдом и его знаменитой моделью.
Эго, суперэго и ид.
Точно. Но, признаться честно, вся эта история с ид, эго и суперэго кажется сегодня, немного устаревшей.
Согласна.
Гораздо интереснее то, что произошло уже во второй половине 20 века, когда в мире массово появились компьютеры. Психология буквально влюбилась в концепцию так называемой обработки информации. Ученые начали рассматривать человека просто как рационального агента.
То есть, словно мы — это такой идеальный микропроцессор?
Да, мы ставим задачу, вычисляем оптимальный алгоритм действий и потом без всяких эмоций четко ее выполняем.
Звучит, конечно, красиво.
Совершенно верно. Только вот эта идеальная, красивая, рациональная модель с невероятным треском разбивается о реалии нашей жизни.
О, да.
Ну вот, если мы все такие уж совершенные процессоры информации, то почему мы продолжаем постоянно совершать глупости? Почему человек может силой воли аргументированно убедить себя сесть на строгую диету, но как только перед ним на столе материализуется кусок шоколадного торта, вся эта вычислительная мощь его рациональности просто берет и отключается?
Испаряется.
Да. Почему мы систематически, раз за разом, откладываем важные проекты до глубокой ночи перед дедлайном, хотя наш внутренний процессор прекрасно понимает, что это приведет к стрессу?
И здесь Хайд предлагает центральную метафору всей книги, которая просто переворачивает наше восприятие самих себя. Он говорит, наш разум – это не водитель за рулем автомобиля. Наш разум – это крошечный, слабенький всадник, который сидит на спине огромного, дикого, многотонного слона.
Всадник и слон. Потрясающе.
Да. Всадник – это наше вербальное, аналитическое, полностью сознательное «я». Это та самая часть нас, которая планирует будущее, которая анализирует графики и, собственно, читает умные книги. А вот слон – это наша лимбическая система.
То есть наши эмоции.
Не только эмоции. Это абсолютно все автоматические процессы, глубокие эволюционные инстинкты, страхи, интуиция и желания. Вся наша животная база.
И главная трагедия тут заключается в нашей колоссальной иллюзии контроля.
Однозначно.
Всаднику искренне, глубоко кажется, что именно он тут главный, ведь он же держит поводья. Он может дать команду. Так, слон, сейчас мы поворачиваем направо. И, что самое смешное, пока слону совершенно все равно, куда идти, он действительно лениво поворачивает направо.
И всадник такой,
«О, я управляю ситуацией!»
Именно. Но как только у слона появляется хотя бы малейший собственный мотив, ну, например, он видит невероятно вкусную ветку дерева, или, наоборот, он пугается какого-то резкого громкого звука в кустах, у крошечного всадника нет вообще ни единого шанса удержать или остановить эту махину.
Силы слишком неравны.
Да. И римский поэт Овидий гениально уловил эту механику в своих «Метаморфозах», написав такую фразу. Я вижу правильный путь и одобряю его, но следую по неправильному.
Знаешь, мне эта модель всадника и слона напоминает даже не столько джунгли, сколько реалии нашего современного корпоративного мира.
В смысле? Как это?
Ну, смотри, всадник — это такой изворотливый, очень болтливый пиар-менеджер. А слон — это эксцентричный, абсолютно непредсказуемый генеральный директор огромной корпорации. Этот директор принимает абсолютно безумные решения на голых эмоциях, он покупает ненужные компании конкуренты, увольняет ключевых людей в приступе гнева, пишет какие-то скандальные посты посреди ночи.
Так, так, так.
А бедный пиар-менеджер утром просыпается, видит все этот абсолютный хаос, и вместо того, чтобы честно выйти к прессе и признать, знаете, мой босс совершенно неуправляем, он сошел с ума, он начинает судорожно писать гладкие пресс-релизы.
А-а-а, то есть он все это оправдывает?
Да. Он придумывает сложнейшие оправдания, пытаясь убедить публику и акционеров, что весь этот хаос – это на самом деле часть гениального многоходового стратегического плана корпорации.
Это невероятно точная аналогия. Пиар-менеджер и директор. И самое поразительное здесь то, что современная нейробиология реально нашла физическое подтверждение существованию этого самого пиар-менеджера в нашей голове.
Да, это просто взрывает мозг.
Я говорю про знаменитые исследования нейробиолога Майкла Газаниги с пациентами с расщепленным мозгом. Это очень важный момент.
Давай расскажем поподробнее.
Смотри, чтобы избавить людей от тяжелых, изнурительных приступов эпилепсии, хирургам в свое время иногда приходилось идти на крайние меры. Они разрезали мозолистое тело. Это такой пучок нервных волокон, который напрямую соединяет левое и правое полушария мозга. И после этой операции полушария буквально переставали общаться друг с другом.
Да. Изоляция полная. И как это работало на практике в экспериментах? Левое полушарие, которое у подавляющего большинства людей отвечает за речь и логику, оно управляет правой половиной тела. А правое полушарие, которое полностью немое, то есть оно не умеет говорить, оно управляет левой половиной тела.
Угу.
И вот что придумал Газанига. Когда он с помощью специальных разделенных экранов показывал письменную команду «Встань и иди» исключительно правому немому полушарию, пациент послушно вставал со стула и делал шаг.
Так, и что потом?
А потом экспериментатор вслух спрашивал: «Извините, а куда вы сейчас идете?» И этот вопрос слышало только левое полушарие, то самое, которое умеет говорить и анализировать.
Но оно же не видело команду на экране.
Именно. Левое полушарие не видело команду. Оно вообще понятия не имело, почему тело только что физически поднялось со стула. Но, внимание, оно никогда, ни в одном случае не отвечало «я не знаю».
Серьезно?
Никогда.
Никогда.
Оно мгновенно, без малейшей заминки, придумывало абсолютно правдоподобную причину. Человек искренне говорил: «О, я просто решил сходить за Кока-Колой».
Потрясающе. Пиар-менеджер в действии.
Годзанига официально назвал эту функцию левого полушария модулем-интерпретатором. Наш внутренний всадник не столько принимает осознанные решения, сколько просто блестяще оправдывает те решения, которые слон уже принял доли секунды или даже секунды назад.
Слушай, ну когда мы все это осознаем, возникает абсолютно закономерный вопрос. А как же нам тогда меняться, если все так предопределено?
И это как раз подводит нас к материалу, который автор объединил в следующую часть. Глава вторая. Изменение ума.
Да. Вот, допустим, мы окончательно поняли, что мы это просто пиар-менеджер, который сидит на спине огромного неповоротливого зверя. И вот мы читаем какую-то очень вдохновляющую книгу, нас озаряет, знаешь, случается такая эпифания. Мы клянемся себе, что с понедельника начнем новую жизнь, пойдем в спортзал, перестанем злиться на коллег по пустякам.
Знакомая история.
Почему тогда эти внезапные, такие яркие жизненные озарения почти всегда улетучиваются максимум через 2 недели? Куда все это девается?
а потому что всадник не может просто так повернуться к слону, зачитать ему распечатанный список аргументов из какой-нибудь умной статьи и приказать измениться. Слон вообще не понимает вербальной логики. Ему эти слова до лампочки. Более того, наш слон генетически запрограммирован быть жутким непробиваемым пессимистом.
Пессимистом? Почему?
Ну да, эволюционные биологи называют это явление предвзятостью к негативу. По-английски negativity bias. И механизм тут предельно прост и логичен. А те наши очень далекие древние предки, которые бурно и с паникой реагировали на любые потенциальные угрозы, они выживали и успешно передавали свои гены дальше.
Ну да, логично.
Смотри, пропустить какой-нибудь очень вкусный фрукт на дереве – это, конечно, обидно, это просто упущенный обед. Но пропустить подозрительный тихий шорох в кустах, где чисто теоретически мог прятаться саблезубый тигр – это мгновенная смерть.
Конец игры.
Вот именно. Поэтому наше миндалевидное тело – это такой главный центр страха и тревоги в мозге – реагирует на негативную информацию в разы быстрее и несоизмеримо сильнее, чем на позитивную.
Но подожди, автор тут вводит еще одно очень интересное понятие – кортикальная лотерея. Звучит так, словно наш базовый уровень счастья и вот этого пессимизма жестко задан при рождении. Неужели это чистый стопроцентный фатализм? Ничего не изменить?
Ну, скажем так, до определенной степени да. У каждого человека есть так называемый аффективный стиль. И вот исследования с помощью ЭЭГ, ну, электроэнцефалограммы, они четко показывают, что у людей, которые с рождения склонны к тревоге, к депрессии, к накручиванию себя, у них постоянно наблюдается более высокая активность именно в правой лобной доле коры головного мозга.
В правой, так.
А у тех людей, кто от природы такой, знаешь, солнечный оптимист, кто легко справляется с любым стрессом, у них активнее левая лобная доля. И это базовая физиологическая архитектура мозга, которую мы либо выигрываем, либо проигрываем в эту самую генетическую лотерею еще при зачатии. Наш всадник не способен просто с силой мысли или воли взять и переключить активность из правого полушария в левое.
Звучит немного безнадежно, но все-таки, к счастью, книга дает нам конкретные инструменты. Хайт очень подробно описывает три конкретных метода дрессировки нашего слона.
Да, не все так плохо.
И первый из них пришел к нам из глубокой древности. Это медитация. Причем важно понимать, что она работает вовсе не как какое-то логическое убеждение или уговоры самого себя. Это чисто физическая тренировка внимания. Всадник раз за разом, день за днем учится перехватывать фокус и успокаивать вот эти резкие тревожные реакции слона.
Да, как тренировка мышц.
Абсолютно. Второй метод, он уже из арсенала современной западной науки, это когнитивно-поведенческая терапия, КПТ. Мы учимся замечать искаженные автоматические мысли слона и методично, шаг за шагом, лишать их эмоциональной силы, разбирать их на части.
Угу.
А вот третий метод, ну, знаешь, здесь я просто обязана немного не согласиться с автором. Хайт в книге очень активно защищает использование антидепрессантов, таких как, например, Прозак. Причем он считает, что это нормально даже для, цитирую, обеспокоенных, но здоровых людей. Но разве это не какой-то искусственный костыль?
Ну, многие так думают.
Просто разве медикаментозное вмешательство не стирает подлинную личность человека? Он же превращается в какого-то биохимического робота, которому просто искусственно накрутили уровень серотонина, чтобы он ходил и улыбался.
Слушай, это очень распространенное и на самом деле абсолютно справедливое опасение. Я тоже об этом много думал. Но давайте детально разберемся в механизме действия этих препаратов. На примере тех же СИОЗЭС, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.
Давай.
Важно понимать, они не накачивают мозг каким-то искусственным счастьем, как наркотики. Они лишь увеличивают концентрацию серотонина в синапсах. И это со временем, не сразу, запускает важнейший процесс нейропластичности.
То есть мозг начинает меняться физически.
Да. Начинается рост совершенно новых нейронных связей в гиппокампе, и что самое главное – происходит физиологическое снижение реактивности того самого миндалевидного тела, которое постоянно бьет тревогу. И Хайт отвечает на эти этические сомнения просто блестящей метафорой.
Какой?
Представьте, что вы родились с плохим зрением. Сильная близорукость. Разве надеть контактные линзы – это значит изменить свою истинную личность? Разве вы станете другим человеком? Нет. Это значит просто получить инструмент, чтобы, наконец, видеть мир четко и без искажений.
Это сильный аргумент.
Вот именно. Если человек объективно проиграл в кортикальную лотерею, и его миндалевидное тело постоянно 24/7 бьет тревогу из-за каждого мельчайшего пустяка, прозак не делает его другим искусственным человеком. Он просто снимает ногу с педали тормоза, давая нашему бедному всаднику шанс наконец-то взять управление слоном на себя.
Знаешь, принимаю этот аргумент. С линзами действительно невероятно трудно спорить. Я как-то по-другому на это посмотрела.
Рад, что убедил.
Но возникает следующий вопрос. А как вот этот наш слон со всеми его древними страхами и биологическими настройками взаимодействует с другими такими же слонами в обществе?
О, это самое интересное.
И это открывает нам следующий раздел книги, глава 3. Взаимность с удвоенной силой. Давай вспомним, в основе абсолютно любой человеческой культуры лежит так называемое золотое правило, Конфуций говорил.
Не взаимность ли это? Чего не желаешь себе, не делай и другим.
Да-да.
Рабби Гиллел утверждал то же самое, что в этом принципе заключена вообще вся Тора, все остальное это лишь комментарии к ней, но Хайт в своей книге показывает, что взаимность это вовсе не какое-то возвышенное духовное философское озарение ума. Это холодный, жесткий, просчитанный эволюционный инстинкт.
Именно так. Биологи называют этот механизм взаимным альтруизмом. Чтобы банально выжить в суровых условиях, наши далекие предки должны были научиться объединяться в сложные сети сотрудничества. А для того, чтобы такая сеть работала, мозгу нужен был очень мощный, надежный алгоритм. Я помогу тебе сейчас, если ты точно поможешь мне потом. Да, социальный бартер.
Да, социальный бартер. И этот алгоритм настолько глубоко вшит в нашу психику, что мы его даже не осознаем.
И автор использует для иллюстрации этого механизма просто потрясающую сцену из классического кинематографа, из фильма «Крестный отец».
Обожаю эту сцену.
Самое начало фильма идет день свадьбы дочери Дона Корлеоне, и по традиции сицилийской мафии в этот день он не может отказать ни одной просьбе. К нему в кабинет приходит убитый горем гробовщик Бонасера. Чудочно накануне жестоко избили какие-то хулиганы. Бонасера просит мафиози о справедливости, о мести.
И при этом Бонасера совершает абсолютно фатальную, непоправимую ошибку. Он пытается предложить за это деньги.
Да, он прямо спрашивает, сколько я должен вам заплатить.
И мы видим, как Дон Корлеоне глубоко искренне оскорблен. Давайте деконструируем, что именно там происходит на самом глубоком психологическом уровне. Дон отказывается от конверта с деньгами со словами: «Мы с тобой знакомы много лет, но до сегодняшнего дня ты ни разу не обращался ко мне за советом или за помощью. Ты даже не называешь меня крестным отцом».
Он просто уничтожает его морально.
Потому что Корлеоне не продает услуги наемного киллера. Он строит мощнейшую, непробиваемую социальную сеть взаимных обязательств.
Да, да.
И когда Бонасера наконец-то осознает истинные правила игры, когда он склоняется, покорно целует руку мафиози и называет его крестным отцом, Корлеоне соглашается. И он произносит ключевую фразу всей этой сцены. «Возможно, когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя об ответной услуге».
И что самое поразительное во всем этом, мы, как обычные зрители в кинотеатре, интуитивно понимаем весь этот сложнейший многоуровневый танец власти, унижения, долга и будущих обязательств буквально с первых же секунд.
Никто же не читал нам лекцию перед фильмом?
Абсолютно. Нам не нужно специально объяснять правила сицилийской мафии. Наш внутренний слон мгновенно считывает эту социальную валюту, потому что взаимность – это наш базовый код. Мы инстинктивно стремимся отвечать добром на добро.
Но тут есть и обратная сторона медали.
О, да. Что куда более опасно, мы с той же первобытной яростью стремимся отвечать злом на зло и мстить.
И этот темный, пугающий аспект человеческой природы логично переносит нас в следующий раздел. Это глава 4. «Недостатки других». Здесь мы снова лицом к лицу сталкиваемся с тем, как всадник послушно обслуживает слона, но уже не в бытовых вопросах, а в сфере морали.
О, этот эксперимент Хайда-то.
Да, Хайд описывает свой классический эксперимент с невероятно провокационной историей.
Мы должны предупредить слушателей, что история весьма специфическая.
Да, слабонервным лучше приготовиться.
Значит, испытуемым в лаборатории рассказывают историю о брате и сестре. Их зовут Джули и Марк. Они отправляются в летнее путешествие по Франции на каникулы. И вот однажды вечером, после очень хорошего ужина с вином, они решают просто ради интереса, ради нового опыта, переспать друг с другом.
Звучит дико, да.
Но в истории, которую дают читать людям, специально и очень четко прописаны важные условия. А они использовали два абсолютно надежных вида контрацепции. Это был строго единичный случай, об этом никто никогда не узнал. И этот опыт никак их не травмировал, а только укрепил их братско-сестринскую эмоциональную связь.
И вот когда люди слышат эту историю, их реакция всегда молниеносная. Внутренний слон мгновенно испытывает глубочайшее отвращение и сразу же выносит вердикт. Это омерзительно, и это неправильно. И вот тут-то начинается тяжелая работа всадника-адвоката.
Как он суетится.
Да. Человек судорожно начинает искать логические аргументы, чтобы хоть как-то защитить интуицию своего слона. Он с уверенностью говорит экспериментатору, но ведь есть огромный риск генетических отклонений у будущих детей. Экспериментатор абсолютно спокойно напоминает: подождите, в истории ясно сказано, что они использовали два вида контрацепции, риска нет.
Шах и мат.
Человек немного теряется, но пробует зайти с другой стороны, тогда это нанесет им тяжелую психологическую травму на всю жизнь. Ему снова отвечают по тексту. По условиям истории они не травмированы, а наоборот сблизились. В конце концов, полностью лишившись вообще всех логических аргументов, человек все равно не меняет своего мнения.
Не на йоту.
Он просто беспомощно разводит руками и говорит: «Я не могу вам это логически объяснить, я просто нутром чувствую, что это неправильно».
Этот потрясающий феномен в психологии называется моральным оцепенением. И он просто блестяще доказывает правоту Бенджамина Франклина, который однажды очень иронично, но метко заметил: как же все-таки удобно быть разумным существом, ведь это позволяет нам найти или придумать логичную причину для абсолютно всего, что нам хочется сделать.
Мы просто смотрим на окружающих через розовые очки нашей собственной непогрешимой правоты.
Да, наш всадник — это такой блестящий, но абсолютно беспринципный продажный адвокат, который тщательно скрывает все улики против нас самих и при этом безжалостно под микроскопом выпячивает чужие проступки.
Но слушай, если мы перенесем всю эту механику самооправдания с уровня одного человека на макроуровень всего общества, мы увидим истинные пугающие корни насилия. В книге очень жестко развенчивается то, что мы привыкли называть мифом о чистом зле.
О, это важнейший момент.
В кино, в сказках, в комиксах нам всегда показывают злодеев, которые творят зло просто потому, что они какие-то природные садисты. Им нравится делать больно. Нам долгие годы популярная психология твердила, что корни подростковой агрессии или преступности кроются исключительно в низкой самооценке человека.
Да, типа «полюби себя и перестанешь быть хулиганом».
Но Хайт в слое книги опирается на фундаментальные работы психолога Роя Боумейстера. И эти исследования просто камня на камне не оставляют от этого красивого мифа.
Да, Боумейстер математически и статистически доказал, что чистый садизм – это вообще статистическая погрешность. Он крайне редко является реальным основным мотивом настоящего насилия. А что касается пресловутой самооценки, то выяснилось, что преступники, хулиганы, домашние тираны и даже великие диктаторы чаще всего обладают не низкой, а наоборот, неадекватно высокой, раздутой самооценкой.
Парадокс.
Настоящие, главные двигатели массовых зверств – это нарциссизм и уязвленная гордость. Когда суровая реальность осмеливается поставить под сомнение высокое мнение такого человека о самом себе, он просто взрывается агрессией, чтобы силой восстановить свой статус.
Но есть же еще и второй фактор.
Да, и второй, еще более страшный фактор – это моральный идеализм. Самые кровавые, самые массовые преступления в истории человечества совершались не ради денег и не ради удовольствия, а ради светлого будущего. Люди искренне, всем сердцем верят, что великая цель оправдывает любые средства, что они убивают во имя нации, во имя Бога или великой утопии.
В их собственном сознании они праведники, которые очищают мир от скверны.
Абсолютно так.
И чтобы описать, насколько глубоко мы все завязли в этой паутине иллюзий, автор приводит цитату антрополога Клиффорда Гирца: «Наш социальный мир – это своего рода матрица».
Да, как в фильме.
Это огромная коллективная галлюцинация по обоюдному согласию. Все эти статусы, репутации, обиды, священные идеалы, физически они же не существуют в природе. Это не атомы и не молекулы.
Их нельзя потрогать.
Они существуют, знаешь, как те феи в сказке о Питере Пене. Они живы только потому, что мы все одновременно согласились в них верить.
Завораживающая мысль. И именно попытка как-то выбраться из этой душной матрицы самооправданий и постоянной изматывающей борьбы за статус подводит нас к главному экзистенциальному вопросу. Он изложен в следующей части. Глава 5. В поисках счастья.
О, наконец-то про счастье.
Да. Но тысячелетиями люди наблюдали один жестокий парадокс. Почему достижение невероятно желанной, долгожданной цели, будь то покупка квартиры мечты, получение престижной должности в корпорации или сложная защита диссертации, почему все это приносит лишь мимолетное облегчение, а вовсе не то вечное сияющее блаженство, на которое мы так сильно рассчитывали?
Этому есть четкое биологическое объяснение. Нейробиология называет это принципом прогресса. Наша система вознаграждения в мозге заточена исключительно под выживание. Дофамин – это тот самый нейромедиатор, который мы субъективно ощущаем как радость, эйфорию и предвкушение. Он обильно выделяется именно в процессе нашего движения к цели.
Пока мы в пути.
Именно. Каждый новый шаг вперед мозг щедро поощряет химической конфеткой. Но как только цель достигнута, задача решена, мозг просто равнодушно ставит галочку – дофаминовый кран резко перекрывается, и буквально через пару дней наша эйфория сменяется щемящим чувством пустоты и мыслью: «Ну хорошо, я это сделал. И что теперь? Дальше-то что?»
И в дополнение к этому работает еще один, пожалуй, самый жестокий механизм нашей психики – принцип адаптации. Наш мозг невероятно фантастически пластичен и способен привыкать к абсолютно любым раздражителям.
Да, ко всему привыкаем.
Хайдет предлагает рассмотреть один экстремальный, но ставший уже классическим в позитивной психологии, пример. Давайте детально представим двух разных людей. Один из них сорвал колоссальный джекпот в лотерею, ну, скажем, 20 миллионов долларов. А другого человека в тот же день сбила машина, и он остался полностью парализованным на всю оставшуюся жизнь.
Судьбы совершенно разные.
Наша интуиция просто кричит нам, что первый счастливчик будет пребывать в абсолютном восторге до конца своих дней. А жизнь второго навсегда превратится в беспросветный бесконечный ад. Но масштабные лонгитюдные исследования показывают совершенно шокирующую картину. Спустя примерно год оба этих человека возвращаются к своему изначальному базовому уровню счастья.
Подожди, то есть победитель лотереи несчастливее инвалида?
В долгосрочной перспективе нет. Победитель лотереи покупает яхту, пьет шампанское, первую неделю он в экстазе. Но через месяц эта дорогая яхта – это просто место, где он буднично пьет свой утренний кофе. Это становится для него абсолютной нормой. Ему становится скучно.
Адаптация.
Да. А парализованный человек проходит через тяжелейший кризис. Но затем он тоже адаптируется к своей инвалидной коляске. Он заново учится жить и снова начинает находить искреннюю радость в простом общении с близкими, в чтении хорошей книги или в том же вкусном утреннем кофе.
Поразительно.
Мы все бежим по так называемой гедонистической беговой дорожке. Мы тратим колоссальные титанические усилия, мы покупаем новые, все более дорогие вещи, меняем машины, но в плане внутреннего уровня счастья остаемся стоять на том же самом месте.
И вот, исходя из этого понимания механики мозга, Будда на Востоке и знаменитый стоик Эпиктет на Западе в свое время пришли к одному и тому же весьма радикальному выводу. Истинное счастье может быть найдено исключительно внутри себя.
Логично.
Ведь невозможно полностью подчинить себе этот изменчивый и хаотичный внешний мир. Значит, по их мнению, нужно просто разрушить все свои привязанности, полностью отказаться от страстных желаний и работать исключительно со своим собственным сознанием. И, знаешь, это звучит невероятно глубоко, мудро и духовно.
Да, тысячелетняя мудрость.
Но современная позитивная психология вывела формулу, которая открыто бросает вызов этой древней догме. Счастье, обозначим его буквой H, равно сумме вашей биологической заданной точки S, плюс условия вашей конкретной жизни C, плюс ваша добровольная осмысленная деятельность V, то есть H равно S плюс C плюс V.
Так.
И вот тут я хочу немного с тобой поспорить, как с экспертом. Не кажется ли тебе, что попытка свести такой сложнейший, многогранный человеческий опыт счастья к какому-то простенькому алгебраическому уравнению H равняется S плюс C плюс V, это, ну, какое-то плоское, слишком механистическое упрощение? Мы ведь не роботы, в конце концов, чтобы вычислять свою радость по каким-то переменным.
Безусловно, ты права, это сильная редукция. Но ее главная ценность заключается не в какой-то строгой математической точности, а именно в эвристике. Она четко показывает нам причинно-следственные связи. Смотри, переменная S, то есть set point, это та самая пресловутая кортикальная лотерея, наша генетика, о которой мы уже подробно говорили. Она задает базовую линию.
Это понятно.
Но все суть. Весь нерв спора позитивной психологии с учением Будды кроется именно в переменной C. В условиях нашей жизни. Древние мудрецы категорично говорили, что внешние условия вообще не важны, что ко всему можно привыкнуть. А современная наука с цифрами в руках доказывает, что есть вещи, к которым человек не адаптируется никогда.
Например, к чему нельзя привыкнуть?
Например, к постоянному хроническому шуму за окном. Или долгая, изматывающая ежедневная дорога на работу в плотных пробках. Или полное отсутствие контроля над своей работой. К этому мозг не может адаптироваться. Это постоянно капающий яд стресса.
Автор приводит в книге блестящий, очень контрастный пример. Давай детально сравним две человеческие жизни.
Давай.
Вот первый герой, назовем его Боб. Боб — это 30-летний, весьма привлекательный белый мужчина, он зарабатывает отличные деньги, скажем, 100 тысяч долларов в год, живет в шикарном солнечном климате Калифорнии и наслаждается интеллектуальными беседами с коллегами.
Звучат как мечта.
А теперь второй герой – Мэри. Мэри – 60-летняя темнокожая женщина, ее доход как минимум вдвое меньше, чем у Боба. Она живет в холодном, промозглом Буффало, имеет лишний вес, страдает от тяжелых проблем с почками и вынуждена регулярно проходить очень болезненную процедуру диализа.
Не позавидуешь.
И наше общество постоянно диктует нам, что жизнь Боба – это абсолютный идеал. Любой нормальный человек, не задумываясь, прямо сейчас поменялся бы с ним местами. Но у Мэри есть один невероятно важный секрет. Она глубоко и искренне интегрирована в свою местную церковную общину.
Ну вот оно.
У нее есть огромная, живая, активная сеть социальной поддержки. Она постоянно окружена десятками людей, которым она реально нужна. И если мы посмотрим на сухую статистику депрессий и на опросы удовлетворенностью жизнью, наука скажет нам просто парадоксальную вещь. Мэри со всеми ее болезнями, скорее всего, объективно счастливее богатого и здорового Боба.
Именно. Потому что социальные связи – это то фундаментальное базовое условие жизни, которому мы просто физически не способны стать равнодушными.
И пренебрежение этим важнейшим фактом порождает то явление, которое известный экономист Роберт Франк назвал «лихорадкой роскоши».
О да.
Почему мы все так отчаянно вступаем в эту бессмысленную, изматывающую гонку вооружений за социальным статусом? Мы покупаем в ипотеку дома на 200 квадратных метров больше, чем нам реально нужно для жизни, берем огромные кредиты на дизайнерские часы, которые просто показывают время. Ко всему этому великолепию мы полностью адаптируемся за пару месяцев.
И все. Радости ноль.
Франк доказывает, что если бы мы перенаправили эти колоссальные ресурсы на то, к чему мозг не адаптируется, ну, например, купили бы дом сильно поменьше, но прямо рядом с офисом, чтобы навсегда избавиться от ежедневного стресса в пробках, или просто потратили бы эти деньги на лишний месяц отпуска с близкими людьми, наш уровень реального ощутимого счастья просто взлетел бы до небес.
Совершенно верно.
Поэтому изначальная гипотеза Будды немного корректируется. Счастье находится не только строго внутри, оно приходит и изнутри, и снаружи. Это такой баланс.
И, пожалуй, важнейшей частью этого снаружи являются наши глубокие связи с другими людьми. Чему, собственно, полностью посвящена следующая часть. Глава 6. Любовь и привязанности.
Это очень эмоциональная глава.
Да. Вы только вдумайтесь в это. Психология в свое время пережила настоящие беспросветные темные века. В первой половине 20 века бихевиористы,
такие как знаменитый Джон Уотсон, и даже многие ранние представители психоанализа совершили чудовищную антигуманную ошибку. Они свели великую любовь матери к ребенку к самому примитивному оперантному обуславливанию.
Звучит ужасно. В чем была их логика?
Их холодная логика была такой. Мать – это просто биологический источник молока, ну, то есть еды, и ребенок, по их мнению, тянется к матери исключительно потому, что ассоциирует ее с утолением своего физиологического голода. Точка. Уотсон вообще в своих книгах писал жуткие вещи. Он на полном серьезе советовал матерям никогда не обнимать и не целовать своих детей перед сном.
Что? Не целовать?
Да. Он предлагал здороваться с детьми по утрам сухим рукопожатием, чтобы, цитирую, «вырастить из них независимых сильных машин».
И последствия вот этой холодной, якобы объективной научной отстраненности были по-настоящему катастрофическими для целого поколения. В больницах и детских домах того сурового времени, отчаянно пытаясь предотвратить инфекции, младенцев содержали в условиях абсолютной стерильной изоляции.
Как в лаборатории?
Да. Их прекрасно кормили по часам, вовремя меняли пеленки, но к ним почти не прикасались. Персоналу запрещали брать их на руки. И дети просто умирали в огромных пугающих количествах. У них развивался так называемый госпитализм. Они банально угасали от отсутствия простого человеческого эмоционального контакта.
Это страшные страницы истории. Потребовались смелые работы двух выдающихся ученых, чтобы окончательно разрушить этот антигуманный подход. Психолог Гэри Харлоу провел свои знаменитые, хотя сейчас их сочли бы неэтичными, эксперименты на маленьких детенышах макак.
Что он делал?
Он забирал новорожденных обезьянок у живых матерей и помещал в клетку, где находилось две искусственные суррогатные мамы. Одна мама была сделана из холодной, колючей металлической проволоки, но к ней была прикреплена бутылочка с питательным молоком. А другая мама вообще не давала никакой еды, но она была плотно обтянута мягкой, теплой махровой тканью.
И результаты навсегда просто кардинально изменили всю науку. Бедные макаки подбегали к холодной проволочной матери только на пару минут, чтобы быстро попить молока. Абсолютно все остальное время, по 17-18 часов в сутки, они судорожно изо всех сил цеплялись за мягкую тряпичную мать.
Особенно, когда им было страшно.
Да, они искали у нее утешения и безопасности, когда Харлоу специально пугал их громкими звуками или механическими игрушками. Базовая потребность в телесном комфорте, в безусловной любви, оказалась биологически важнее, чем потребность в жизненно важных калориях.
И параллельно с этим британский психиатр Джон Боулби, внимательно наблюдая за сиротами после окончания Второй мировой войны, разработал свою знаменитую теорию привязанности. Он научно доказал, что мы рождаемся с глубоко прошитой в архитектуре мозга потребностью в безопасной гавани. Человек – это ультрасоциальный вид животных.
Без других мы не выживаем.
Да, еще социолог Эмиль Дюркхейм наглядно продемонстрировал на статистике, что чем слабее социальные связи конкретного человека, чем меньше у него обязательств перед своей семьей, друзьями или обществом, тем выше у него объективный риск самоубийства. Хайд в этой главе вступает в интересный диалог со знаменитой депрессивной фразой Жана Поля Сартра «Ад – это другие».
И что отвечает Хайд?
Хайд говорит: «Да, конечно, другие люди могут причинять нам невыносимую адскую боль. Но, добавляет он, небеса – это тоже другие. В абсолютной изоляции человек просто засыхает и ломается».
Но слушай, даже если мы плотно окружены искренней любовью, даже если у нас идеальные привязанности, мы все равно не защищены от жизненных трагедий. И здесь мы вплотную подходим к самому, пожалуй, пронзительному и сложному разделу всей книги. Это глава 7. «Польза невзгод».
Тяжелая тема.
Хайд задает читателю вопрос, от которого лично у меня просто перехватывает дыхание. Давайте представим. У вас рождается долгожданный ребенок, и некий волшебник дает вам особые очки, надев которые, вы можете ясно прочитать прямо на лбу младенца все жизненные травмы и трагедии, которые 100% уготованы ему судьбой.
Звучит жутковато.
Например, там написано: потеря лучшего друга в 10 лет, страшная автоавария с переломами в 20, мучительный скандальный развод в 30. И вместе с очками вам дают магический ластик, которым вы можете навсегда стереть все эти события из его будущего. Вопрос: стерли бы вы эти суровые испытания?
Любой нормальный родитель скажет «да».
Естественно, инстинкт любого нормального родителя истошно кричит. Конечно, я не хочу, чтобы мой родной ребенок страдал, я сотру все.
И это абсолютно естественный, природный порыв защитить потомство. Но современная наука о человеческой психике говорит нам жестокую, но невероятно важную правду. Если вы действительно сотрете ластиком все невзгоды, вы навсегда лишите своего ребенка единственного шанса стать по-настоящему глубокой, сложной, эмпатичной и мудрой личностью.
Как это работает?
Психолог Дэн МакАдамс, очень долго исследуя, как взрослые люди осмысливают свою прожитую жизнь, предложил структурную модель трех уровней личности. Первый базовый уровень – это врожденные черты характера. Тот самый наш генетический слон, о котором мы уже говорили. Второй уровень – это характерные адаптации. Наши текущие жизненные ценности, механизмы психологической защиты.
А третий?
И вот третий, самый высший и сложный уровень – это нарратив. Та самая связанная история жизни, которую мы постоянно конструируем в своей голове и рассказываем сами себе, чтобы хоть как-то логично связать свое прошлое, настоящее и будущее.
И вот что тут поразительно. Чтобы любая история, будь то книга, фильм или история нашей жизни, обрела настоящую глубину и смысл, в ней просто обязан быть конфликт. Герой должен страдать. Не бывает великих, цепляющих историй без тяжелейшего преодоления.
Да, без драмы нет героя.
И МакАдамс в своих исследованиях обнаружил, что люди, которые объективно счастливы и максимально продуктивны уже в зрелом возрасте, они чаще всего рассказывают свои жизни как истории обязательства. В их личном нарративе пережитое страдание становится мощным катализатором. Личная травма со временем трансформируется в новый, глубокий смысл, в жгучее желание активно помогать другим людям.
Они счастливые люди.
А вот люди, страдающие от хронической многолетней депрессии, склонны неосознанно выстраивать нарратив загрязнения. В их истории даже самое хорошее, светлое начало обязательно в итоге портится, оскверняется и приводит к горькому разочарованию.
И знаешь, почему так происходит? Дело в том, что наш внутренний слон просто свято, наивно верит в абсолютную справедливость Вселенной. Психолог Мел Лернер доказал, что у всех нас есть фундаментальная иллюзия, которую назвали «верой в справедливый мир». Мы верим, что хорошие вещи закономерно происходят с хорошими людьми, а плохие исключительно с плохими.
Карма.
Да-да. И вот когда в жизни случается какая-то бессмысленная жестокая трагедия, эта детская вера в справедливость с треском рушится. И всадник, и слон пребывают в глубоком экзистенциальном шоке. И чтобы просто психологически выжить, человеку приходится мучительно пересобирать всю свою картину мира с абсолютного нуля. Выстраивать более сложную, сострадательную и глубокую систему координат.
То, что называют посттравматическим ростом?
Именно. Социолог Глен Элдер, который много лет изучал судьбы детей, переживших ужасы Великой депрессии Второй мировой войны, выяснил невероятную вещь. Суровые лишения действительно закаляют нас и делают мудрее, но только в одном случае. Если они происходят в правильное время.
В смысле? Есть график для травм?
Грубо говоря, да. Оптимальное время – это поздний подростковый возраст или около 20 лет. Это тот самый период, когда наша личность, наша идентичность только-только формируется. И именно через активное проживание сильного кризиса – наше сухое книжное абстрактное знание о мире кристаллизуется в то, что психологи называют скрытым знанием, по-английски tacit knowledge. И это и есть настоящая глубокая житейская мудрость.
А если уж говорить о мудрости в реальном действии, то мы просто не можем обойти вниманием тему, которую так подробно раскрывает глава 8 «Счастье добродетели». Когда я читал этот раздел, меня невероятно просто до слез позабавила история Бенджамина Франклина.
О да, Франклин был уникумом.
Этот великий человек решил подойти к своему моральному совершенству не как философ, а как к чистой инженерной задаче. Он составил конкретный список из 13 главных человеческих добродетелей, расчертил в блокноте специальную табличку и каждый вечер скрупулезно, с карандашом в руках, ставил себе черные точки напротив тех пунктов, где он в течение дня хоть немного оступился.
Он тренировал мораль как спортсмен.
Именно. Причем он был абсолютно, предельно честен с самим собой. Он признавался в дневниках, что с одной добродетелью, а именно со смирением, у него случился полный безоговорочный провал. Его природная гордыня всегда брала верх, и в итоге он цинично решил, что раз уж он не может быть по-настоящему искренне смиренным, он хотя бы научится виртуозно это смирение имитировать перед окружающими.
И эта очаровательная ирония Франклина скрывает под собой глубочайшее понимание самой человеческой природы. Он интуитивно, на практике, осознал то, что современная наука смогла подтвердить лишь столетия спустя. Настоящую добродетель невозможно обрести исключительно через логические абстрактные рассуждения.
Да.
Франклин методично дрессировал своего слона через ежедневную изнурительную упорную практику и через формирование привычки. Хайт в этой главе делает просто блестящий исторический срез. Если мы внимательно посмотрим на самые древние тексты, будь то изречения Будды, диалоги Конфуция или древнеегипетские поучения, они почти никогда не строятся как сложные, сухие логические силлогизмы.
Это правда. Они рассказывают истории.
Они всегда наполнены яркими притчами, понятными метафорами, сильными эмоциями. Они обращаются напрямую к слону читателя, вызывая в нем чувство священного трепета, глубокого стыда или искреннего восхищения.
Но затем в Европе наступила эпоха просвещения. И западная философия, особенно благодаря трудам Канта, совершила, по мнению Хайта, абсолютно фатальную историческую ошибку. Она гордо решила свести всю человеческую мораль исключительно к чистой математической логике и строгим правилам. Она решила разговаривать только с всадником.
Игнорируя слона.
Да. И Хайт показывает, к чему эта оторванная от жизни теория привела на практике. Например, в 60-е годы 20 века в американских школах попытались массово внедрить программу так называемого прояснения ценностей. Идея звучала очень прогрессивно и либерально. А давайте не будем навязывать нашим свободным детям старые догмы. Давайте лучше дадим им сложные этические дилеммы, и пусть они сами с помощью чистой логики выработают свои собственные осознанные ценности.
Звучит красиво. Но Хайт язвительно, но при этом убийственно точно называет этот эксперимент попыткой вырастить человеческую добродетель на гидропонике.
На гидропонике.
Ну да, как те современные тепличные растения, корни которых сиротливо висят в воздухе и просто периодически опрыскиваются синтетическим питательным раствором. Они растут в реальной, грязной, но живой почве. Хайт доказывает, что абсолютно невозможно привить ребенку настоящую мораль без опоры на глубокую культурную традицию, без эмоциональной живой связи с местным сообществом.
Логично.
Наш внутренний слон вообще не меняет свое поведение от того факта, что всадник только что успешно решил какую-то интересную логическую задачку о спасении 5 человек на рельсах. Слону критически нужен контекст, нужны живые, осязаемые примеры для подражания и теплое чувство принадлежности к стае.
И вот это чувство принадлежности к чему-то великому, большему, чем мы сами, выводит нас на совершенно новый, неожиданный уровень понимания устройства общества. И этот уровень Хайт исследует в «Счастье» под названием глава 9 «Божественность с Богом или без Него».
Во, это моя любимая концепция в книге.
Чтобы понятно объяснить эту сложную идею, нам понадобится новая, очень наглядная пространственная метафора. Давайте представим себе мир из знаменитой фантастической повести Эдвина Эббета под названием «Флатландия».
Плоский мир.
Да, это абсолютно плоский двумерный мир. Если мы перенесем эту плоскую геометрию на человеческие социальные отношения, у нас будет всего две оси. Ось X горизонтальная – это наша эмоциональная близость. А здесь на одном конце находятся наши лучшие друзья, а на противоположном – заклятые враги. И ось Y вертикальная – это иерархия и статус в обществе. Кто тут начальник, кто подчиненный, кто выше по рангу, кто ниже.
Все предельно просто. И современное светское либеральное общество живет исключительно 100% вот в этой двумерной плоскости. Для современного светского человека вся мораль сводится всего к двум базовым принципам. Это автономия личности, то есть право двигаться по осям X и Y, как угодно, с кем угодно дружить и кем угодно работать. И второй принцип – непричинение прямого физического вреда другим. Все.
Но Хайт утверждает критически важную, переворачивающую всю вещь. Если мы действительно хотим понять все человечество, а не только жителей мегаполисов, мы просто обязаны добавить в эту систему ось Z.
Третье измерение.
Да. Ось, которая пронзает эту плоскость насквозь. И это измерение божественности, сакральности и чистоты.
И вот что в этом самое важное. Если объединить эту идею с нашей механикой мозга, с предвзятостью нашего слона, Хайт научно настаивает, что наличие этой оси Z в нашей психике вообще никак не зависит от того, верите ли вы в реального антропоморфного физического бога, сидящего на облаке.
То есть атеисты тоже ее имеют?
Да. Наш мозг аппаратно-эволюционно спроектирован так, чтобы воспринимать мир через особую призму сакрального. У нас есть абсолютно специфические физиологические эмоции для движения по этой вертикальной оси святости.
Например?
Например, когда мы видим в новостях акт невероятного бескорыстного самопожертвования, мы испытываем физическое чувство, которое психологи называют возвышением. У нас бегут мурашки по коже, мы чувствуем тепло и расширение в груди, у нас наворачиваются слезы. Мы поднимаемся по оси Z.
А движение вниз?
А когда мы сталкиваемся с чем-то мерзким предательством, инцестом из той истории с Джулией Марком, или с осквернением важных для нас святынь, мы испытываем глубочайшее, почти животное, физиологическое отвращение. Словно мы случайно съели кусок тухлого, испорченного мяса. Мы падаем вниз по оси Z.
Слушай, и именно непонимание существования этой самой оси Z потрясающе объясняет, почему дискуссии в интернете между людьми разных взглядов моментально превращаются в какую-то кровавую словесную бойню, и почему секулярный светский мир так яростно, так искренне не понимает религиозных фундаменталистов или носителей строгих традиционных культур.
Да, они говорят на разных языках.
Светский всадник высокомерно смотрит на религиозные запреты, ну, например, на правила питания или одежды, и говорит: «Ребята, это же абсолютно нелогично, это никому в мире не причиняет прямого физического вреда, почему вы так беситесь за этого?»
А для верующего человека?
А для глубоко верующего или традиционного человека определенные вещи находятся именно на этой священной оси и святости. Когда вы своими шутками или действиями оскорбляете их многовековые идеалы, вы не просто академически спорите о проверяемых фактах, вы в их глазах совершаете чудовищный акт физического осквернения. Их внутренний слон чувствует экзистенциальную, священную угрозу для своего мира, и он, естественно, реагирует соответствующе агрессивно.
Это гениальное объяснение.
Мы буквально живем в разных геометрических измерениях, и без честного признания существования этой третьей оси мы никогда в жизни не сможем мирно договориться.
Абсолютно согласен. И вот признание этой оси – честное признание нашей глубинной эволюционной потребности в связи с чем-то возвышенным – дает нам главный ключ к разгадке. И этой разгадке посвящена следующая часть. Глава 10. «Счастье рождается между».
Это кульминация книги.
Да. Главный, самый избитый вопрос всей истории человечества. В чем вообще смысл жизни? В популярной культуре над этим гигантским вопросом очень часто иронизируют. Вспомним фильм «Автостопом по галактике». Там гигантский суперкомпьютер считал миллионы лет и в итоге выдал абсолютно абсурдный ответ. 42.
Да, это было смешно.
Или в знаменитом шоу комик-группы «Монти Пайтон» смысл жизни намеренно свели к серии банальностей. «Будьте милы с людьми, не ешьте слишком много жирного и читайте хорошие книги». Почему мы вообще над этим смеемся? Потому что сам этот вопрос кажется какой-то неподъемной, гранитной глыбой. Но Хайт совершает здесь блестящий аналитический маневр.
Какой?
Он предлагает раз и навсегда разделить этот вопрос на две части. Одно дело – искать смысл самой жизни, то есть пытаться понять, зачем вообще из ничего возникла наша огромная Вселенная. Этим, говорит Хайт, пусть спокойно ломают голову астрофизики и профессиональные теологи. Нас же, как психологов и просто как живых людей, интересует совершенно другое – смысл внутри жизни.
То есть как сделать осмысленным каждый вторник?
Именно. Как конкретно мне, здесь и сейчас, ощущать каждый свой прожитый день по-настоящему значимым? И научный ответ кроется в синтезе двух понятий – жизненная вовлеченность и когерентность. Хайт в книге рассказывает показательную историю одной девушки по имени Кэтрин.
Расскажи ее.
Кэтрин с самого раннего детства безумно любила лошадей. Но для нее это не осталось просто приятным хобби по выходным дням. Эта страсть постепенно, как лоза, проросла вообще во все сферы ее жизни. Она профессионально выучилась на тренера, работа с лошадьми стала делом ее жизни, вокруг конного спорта полностью сформировался ее постоянный круг лучших друзей, и в итоге это стало ее стержневой идентичностью. Абсолютно все слои ее существования были гармонично направлены в одну единственную сторону.
То, что знаменитый психолог Михай Чиксент-Михайя назвал состоянием идеального потока.
Совершенно верно. Но Хайт идет гораздо дальше этого индивидуального потока. Опираясь на масштабные исследования того же Чиксент-Михайи, а также Говарда Гарднера и Уильяма Деймона, Хайт анализирует, почему одни профессии в обществе приносят людям глубокий смысл и счастье, а другие буквально ломают им психику и приводят к выгоранию.
О да, они тогда сравнили две конкретные профессиональные сферы в Америке 90-х годов – научную генетику и массовую журналистику. Генетика, по всем опросам, оказалась невероятно здоровой профессией, потому что там была та самая когерентность. Если ты, как ученый, делал первоклассную честную науку, ты публиковал отличные статьи, справедливо получал государственные гранты и всеобщее уважение коллег.
Полное совпадение.
Да, твои внутренние научные идеалы полностью на 100% совпадали с тем, чего от тебя официально требовала система. А вот журналистика 90-х оказалась глубоко больной сферой. Молодые горящие люди шли туда с высокими идеалами защиты свободы, демократии и бескомпромиссного поиска истины.
А сталкивались с реальностью.
Но бездушная корпоративная медиа-система жестко требовала от них кликов, грязных скандалов и крови на первой полосе, исключительно ради рейтингов и прибыли. Их внутренний благородный слон отчаянно хотел служить правде, а циничная внешняя среда заставляла их лгать, передергивать факты и манипулировать эмоциями читателей. Возник острый болезненный конфликт уровней. Нет согласования, пропадает вообще любой смысл.
И здесь мы неизбежно выходим с уровня профессии на глобальный макроуровень человеческой эволюции. Хайт напрямую обращается к революционным, переворачивающим игру идеям эволюционного биолога Дэвида Слоуна Уилсона, который тот описал в своей книге «Собор Дарвина».
Про групповой отбор?
Фально возвращает в науку идею группового отбора. Он доказывает, что мы не только эгоисты. В определенные критические моменты в нас щелкает так называемый переключатель улья.
Мы становимся пчелами.
Метафорически, да. Мы существа, которые способны испытывать экстатическую животную жажду полностью растворить свое эго и стать одной маленькой клеткой огромного, мощного суперорганизма. Будь то твоя нация во время войны, единая религия во время службы или даже просто толпа фанатов, поющих в унисон на рок-концерте.
Мурашки по коже. И вот мы, наконец, вплотную подошли к самой кульминации, к тому самому ключевому моменту, который мягко, но решительно корректирует изначальную гипотезу древних стоиков и буддистов о том, что счастье кроется только внутри.
Барабанная дробь.
Финальный, главный вывод всей этой огромной книги звучит так. Счастье – это вовсе не какая-то конкретная вещь, которую можно случайно найти на улице, поймать за хвост или купить за большие деньги. И это не некое статичное состояние, которое можно просто взять и медитативно извлечь из потаенных глубин своего собственного изолированного разума. Счастье рождается строго между. По-английски «happiness comes from between».
Между.
Это эмерджентное свойство сложной системы. Как обычному комнатному растению совершенно недостаточно только лишь иметь хорошие гены внутри семечка. Ему жизненно необходимы правильные отношения с внешним солнцем, питательной почвой и водой. Точно так же живому человеку критически биологически необходимы правильные когерентные отношения, отношения между собой и другими людьми, отношения между собой и своей любимой работой, и, наконец, отношения между собой и чем-то неизмеримо большим, чем он сам. Счастье физически нельзя сгенерировать в вакууме, в пустоте. Оно возникает только как резонанс в гармоничном, настроенном пространстве между всеми этими элементами.
Это очень красиво. И это глубокое понимание гармонии, этот резонанс, логично подводит блестящий итог всему нашему интеллектуальному пути в финальной части. Она так и называется. Глава 11. Заключение. В равновесии.
Баланс – это все.
Да. Хайдет в конце цитирует знаменитого древнегреческого философа Гераклита, который говорил: «Все в этом мире возникает только через борьбу противоположностей».
И ему через века вторят словами английский поэт Уильям Блейк: «Без противоположностей нет никакого прогресса». Вся долгая история развития человеческой мысли – это не поиск одного единственного правильного ответа, который можно записать на бумажке. Это постоянный поиск правильного динамического баланса.
Как инь и ян.
Именно. Древний китайский символ инь и ян – это не просто красивая эзотерическая картинка для татуировки. Это глубочайшая, научно подтверждаемая истина о природе нашего разума. Нам жизненно необходима древняя созерцательная мудрость Востока, которая учит нас просто принимать этот мир таким, какой он есть, и терпеливо работать со своим мятежным разумом. Но нам с той же самой силой необходим и западный дерзкий пробивной драйв, который страстно жаждет изменять этот мир, строить новые города, лететь в космос и искать активную вовлеченность.
То есть нам нужно все сразу?
Нам остро нужен наш рациональный, холодно анализирующий всадник, способный планировать бюджет и жизнь на годы вперед. Но нам также сильно нужен и наш дикий, огромный эмоциональный слон, который дает нам топливо, энергию, интуицию и связь с сакральным. Хайдет утверждает, что ни одна философская или религиозная система в мире, взятая в абсолютной изоляции от других, никогда не даст полного, окончательного ответа на вопрос о смысле. Истина всегда, при любых обстоятельствах, неизбежно находятся в балансе.
Знаешь, вот сейчас, оглядываясь назад на весь этот огромный, сложный путь, который мы сегодня вместе проделали, я испытываю какое-то искреннее детское восхищение перед тем, насколько парадоксален, невероятно сложен и в то же время архитектурно прекрасен человеческий разум.
Да, эволюция постаралась на славу.
Суть нашей жизни действительно кроется не в слепой, изматывающей погоне за внешним успехом, и уж точно не в трусливом уходе от сложной реальности в далекий монастырь на вершине горы. Вся суть заключается в ювелирной, каждодневной, кропотливой настройке этих самых правильных связей вокруг себя. Мы сегодня очень подробно обсудили и генетику, и суровую эволюцию, и современную нейробиологию, и древнюю философию. Но знаешь, перед тем, как мы окончательно попрощаемся с нашим материалом, я хочу оставить одну весьма провокационную мысль на подумать.
Так, звучит интригующе. Какую именно мысль?
Мы сегодня очень детально, с примерами разобрали тот факт, что наше сознание, наше хваленое, гордое, такое рациональное «я» — это всего лишь крошечный, суетливый пиар-менеджер. Маленькая слабая фигурка всадника на спине огромного слепого, управляемого древними животными страхами и инстинктами слона.
Угу. Это мы уяснили.
И мы также прекрасно знаем, что наше современное общество — вот эти гигантские технологические корпорации, хитрые алгоритмы социальных сетей, бесконечные затягивающие ленты тревожных новостей и пугающая точная таргетированная реклама – все это не просто так. Они потратили миллиарды, десятки миллиардов долларов и долгие десятилетия исследований лучших ученых, чтобы научиться напрямую, полностью минуя нашего логичного всадника, манипулировать этим нашим слоном – причем в промышленных глобальных масштабах.
Да, они знают свое дело.
Они идеально знают, на какие именно чувствительные кнопки первобытного страха, праведного гнева и социальной статусной зависти нужно точечно нажимать, чтобы наш слон мгновенно повернул ровно туда, куда сегодня выгодно им. И если настоящее глубокое человеческое счастье действительно может родиться только в этом очень хрупком, осмысленном, защищенном пространстве между, не теряем ли мы с вами прямо сейчас, вот в эту самую секунду, наш единственный спасительный контроль над этим пространством?
Это пугающий вопрос.
Задумайтесь над этим на досуге, когда в очередной раз откроете телефон. Задумайтесь о том, кто именно сегодня, прямо сейчас, кормит вашего слона. И на этой ноте наше глубокое погружение подошло к концу. До новых встреч!
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг. Без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.